Глава третья. На третью ночь. Когда волкодав покинул ущелье и шел назад, он почувствовал приближение отца мужей и оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть его. Кого другого, менее знакомого с повадками вил, подобное зрелище могло напугать не на шутку. Желтоглазый зверь с мордой пса и крыльями летучей мыши беззвучно плыл в прозрачном воздухе прямо на него. В полураскрытой пасти влажно блестели клыки. Седовласый всадник сидел выпрямившись, поток встречного воздуха разглаживал длинный мех шубы. Он не стал окликать волкодава, не помахал ему рукой, оба были мужчинами, а значит, умели обходиться без жестов и слов. Соплеменницы волкодава могли бы еще посмеяться и добавить, что мужское немногословие происходило в основном от неумения обращаться со словами и заставлять их складно выражать мысли. «Да», — подумал Вен, — «дома любили посмеяться и пошутить». Мышь сорвался с его плеча и бросился догонять дальнего родственника. Он, наверное, не преодолел бы расстояние, которое легко покрывал Симуран, но в коротком рывке не собирался уступать никому. Небесный всадник легко скользнул над самой землей, отворачивая мимо лужайки, где происходило сражение. Волкодав последовал за вождем. Ему всяко не хотелось возвращаться к мертвым телам. Его народ полагал, что о павшем враге следовало позаботиться, расстегнуть одежду и пояс, позволяя душе вылететь без помех, завалить останки камнями, чтобы не добралось зверье. Пренебреги этим, и мертвые не скоро обретут покой, начнут вставать из могил, шастать ночами в поисках погубителя. А и пусть себе встают и приходят. Шестеро убитых не заслуживали того, чтобы называться врагами. Волкодав не чтил и не боялся их ни живыми, ни мертвыми. Следуя за отцом мужей, он долго лез на откосы, спускался с обрывов и прыгал с камня на камень. Возбуждение битвы неотвратимо рассеивалось, накатывала усталость, хотелось лечь и заснуть. Спустя время виллинский вождь привел его на берег ручья, бежавшего с ледников и прыгавшего водопадом в подставленные ладони скалы. В озерке плескался большой симуран, а его хозяин сидел на берегу, присматривая за троими людьми. Один из троих был совершенно гол и, судя по всему, зверски избит. В чем, а в побоях волкодав понимал толк. «Наверное, — решил он, — это и есть тот парень из наемников, что пытался заступиться за виллу. Похоже, молодой воин дрался отчаянно и умело, но против шестерых все же не выстоял. Люди, которых он считал своими соратниками, в конце концов свалили его на земь и жестоко били ногами. «Чтоб сдох или впредь жил, как все, и поменьше кричал о какой-то дурацкой воинской чести». Второй парень, в котором волкодав сразу узнал Асгвайра, особого сопротивления явно оказать не сумел. А посему и отделался легко, ему всего лишь сломали правую руку. На руке белела повязка. Виллы вправили кости и полечили молодого Сигванна взглядом и прикосновением, как это умели только они. Да еще звездный бродяга Тилорн. Через две седмицы рука будет как новая. При виде волкодава Асгвайр поднялся на ноги, хотел пойти навстречу, но почти сразу как-то присмирел и остановился. А потом вдруг поклонился ему. Волкодав невольно задумался, с чего бы такое почтение. Сделал еще шаг и сообразил — Асгвайр уже прослышал о его расправе над шестерыми и про себя сопоставил ее со вчерашней дружеской возней во дворе. Тогда он чувствовал себя оскорбленным. Теперь ему оставалось только почтительно кланяться. Подле избитого сидел Эврих и держал его за руку, прижимая пальцами живчик, выслушивал сердце. Солнце проливало живительное тепло на распластанное лягушачье бледное тело. Парень почти не шевелился, только время от времени облизывал губы, в углах рта при дыхании пузырилась кровь. «Крепкий малый», — решил про себя волкодав, — «может, и не помрет». Первым долгом он подошел к Виллину и негромко посвистел, спрашивая на его языке, «как там маленькая сестра?». Вместо ответа Виллин показал ему каменные домики, казавшиеся игрушечными на цветущем склоне горы. Волкодав хорошо помнил почти точно такие же, только стоявшие за сотни верст к югу. Он увидел дверь, возле которой, хмуро насупившись, сидел и с самострелом в руках от кого-то стерег жилище рыжий жених. Вен смог бы пройти в эту дверь, только согнувшись в три погибели. Внутри дома, на широкой лавке, спала, свернувшись калачиком, светловолосая девушка. Волкодав отметил про себя, что ее лицо было безмятежно, дыхание спокойно. Рядом с девушкой на лавке сидела женщина, при виде которой на ум просилось одно слово — величественное. У нее были вороные с густой проседью волосы, а глаза фиолетово-синие, как горное небо. «Мать женщин», — сообразил волкодав. Предводительница почувствовала взгляд и обернулась к нему. Ей не было нужды спрашивать, кто он такой и довершил ли он дело, за которое взялся. И как когда-то волкодав не мог отделаться от мысли, что этой женщине было о нем известно гораздо больше, чем он сам про себя знал. И она сказала ему единственное, что сейчас имело значение. «Твой друг очень хороший лекарь, щедро вознагражденный богами. Он говорил с внутренним разумом маленькой сестры, с тем разумом, что глубже рассудка. Теперь она спит и будет спать еще долго, а когда проснется, поймет, что с ней приключились всего лишь телесные раны, которые со временем затягиваются». Мать женщин чуть улыбнулась и добавила: «Ее жених только рад будет ее в этом уверить». Волкодав хотел преклонить перед нею колени и попросить благословения, но вовремя одумался. О каком благословении может просить мужчина, только что проливавший кровь? Однако ему не зря показалось, будто мать женщин видела его насквозь. «Мир тебе, волкодав!» — тихо и ласково проговорила она, и он ощутил прикосновение ко лбу. За несколько лет Вен успел отвыкнуть от общения с виллами. Он даже слегка удивился, обнаружив, что по-прежнему стоит на поляне у водопада и, вылезший из озера Симуран, вежливо обнюхивает его руку. «Спасибо, брат», — гладя рыжего зверя, сказал Виллину волкодав. Тот с достоинством поклонился в ответ, а Вен отошел к Эвриху со Сгвайром, сидевшим подле избитого. Молодой Арант поднял голову и посмотрел на волкодава с таким видом, что тот приготовился выслушать очередное поучение, вроде «Иногда я просто боюсь тебя, друг варвар». Эврих, наверное, именно так про себя и подумал, но вслух сказал совершенно другое. «Сердце что надо. Выкарабкается, я полагаю». Помолчал и добавил: «Виллы обещали помочь им обоим добраться к Асгвайру домой». «Хорошо», — сказал волкодав. Он всматривался в распухшее, обезображенное лицо, и ему все сильнее казалось, будто он уже где-то видел этого человека. Он собрался было покопаться в памяти, но мысль вязла в трясине усталого безразличия. Шесть жизней вопя проваливались сквозь границу миров, чтобы вечно мерзнуть в нетающих снегах исподней страны. Или возродиться, если за них кто-нибудь отомстит. И с ними, хочешь не хочешь, уходила в небытие талика жизни самого волкодава. Пока мест Вен только видел, что светловолосый молодой наемник был сигваном из береговых. Об этом говорила татуировка, черно-синий свернувшийся кольцами зверь, выколотый посередине груди. И сломанный боевой нож в три пяди длиной, лежавший на обрывках одежды. Вот так. Еще утром ходил здоровый, ладный и крепкий, теперь лежит, точно под срубленную сосну угодил. Парень вдруг приоткрыл заплывшие щелочки глаз и посмотрел на волкодава сквозь слипшиеся ресницы и зыбкую пелену страдания. «Ты истерег кнесинку», пополам с кровавыми пузырями выдохнули бесформенные губы, и воин поспешно опустился на колено, чтобы не заставлять его тратить оскудевшие силы. А тот продолжал: «Ты Вен, я знаю тебя. Тогда тебя называли волкодавом». При этих словах глаза у Асгвайра полезли на лоб, и от волкодава это не укрылось. Но еще бы. Навряд ли его скоро забудут в здешних краях. Он все-таки совершил насилие над отупевшей памятью и добился ответа. Память, правда, не смогла дать ему имени, да оно никогда и не было доверено ей. Зато он снова увидел перед собой юношу с отчаянной ловкостью, игравшего длинным боевым ножом. «Я буду охранять кнесинку вместо тебя, потому что лучше сражаюсь». А потом мыша, ринувшегося в лицо оскорбителю и вдруг после 5 лет беспомощного увечья, впервые осознавшего, что летит. «Сперва побей», — сказал волкодав. Наемник слабо улыбнулся, и Вен понял, что память не подвела. Потом слипшиеся ресницы медленно моргнули, и распухшие губы дернулись снова. «Мое имя Имнахар, второй сын Мирахара, третьего сына Мирабиха», — услышал Вен. «Вот так. Мое имя». То есть волкодав немало не сомневался, что Сигван назвал ему свое истинное имя, сокровенное и тайное, известное только отцу с матерью да братьям, вошедшим в мужеский возраст. Ни один человек в здравом уме не назовет это имя полузнакомому. Только сумасшедший или пришелец из далекого мира, вроде Тилорна. «С какой стати понадобилось Сигвану?» «Владей моим именем, волкодав», — сказал Имнахар. «Я умру». Он не просил ответного дара, однако Вен сказал: «Я бы дал тебе свое имя, сын славных родителей, но у меня есть только прозвище, а его ты и так знаешь». «Я умру», — повторил молодой Сигван. «Я не очень хорошо жил, и этот последний бой я проиграл. Радужный мост обломится у меня под ногами, и двери звездного чертога не раскроются передо мной. Жадный Хёг будет вечно гнаться за мной по отмелям холодной реки». Асгвар благоговейно помалкивал, слушая их разговор, только переводил подозрительно блестевшие глаза с одного на другого. Волкодав без труда уловил, о чем думал мальчишка. Рядом с ним навеки прощались двое великих мужей, два воина, о каждом из которых впору было складывать песни. Ничего не поделаешь, с героическим сказанием ему придется повременить. Волкодав самым кощунственным образом усмехнулся и проворчал: «А у тебя для умирающего язык неплохо работает. Подождет тебя твой храм. Успеешь еще в последнем бою победить». Его не обступали призраки великих деяний, и потому, в отличие от Асгвара, он обратил внимание, Имнахару больше не требовалось подолгу отдыхать и собираться с духом, чтобы сказать еще одно слово. Изувеченные ребра по-прежнему превращали каждый осторожный вздох в пытку, но дыхание выровнялось и обрело силу, и кровь изо рта больше не шла. Имнахар и подавно не мог видеть себя со стороны, а потому не замечал, как начали постепенно рассасываться страшные следы побоев. Слова Венна заставили его попробовать пошевелиться. Как следует повернуть голову он еще не сумел, только обнаружил, что глаза стали открываться вроде бы лучше. Черная опухоль синяков, заливших веки, медленно, но верно спадала. Молодой наемник прислушался к себе и вдруг заметил, что жуткая бездна неведомого, в которую заглянула была душа, словно отодвинулась. Вернее, это его самого отводили от последнего края чьи-то дружеские руки. Все тело по-прежнему терзало боль, и очень жестокая, и он откуда-то знал, что так будет продолжаться еще долго. Однако грех сетовать на горести выздоровления. Эврих облегченно вздохнул и выпустил его руку. «Как сейчас, парень?» — спросил он тоном деловитого лекаря. Имнахар растянул непослушные разорванные губы в подобии улыбки и впервые пожаловался: «Больно». Веллин подошел к ним и вытащил из котомки сверток тонкого полотна. Волкодав с Эврихом осторожно приподняли Имнахара, а Асгвайр помогал им здоровой рукой. Эвелин ловко запеленал наемника, потом стал кутать его поверх полотна пушистым меховым одеялом. К тому времени, когда они опустили его обратно на землю, Сигван уже спал. Скоро на поляну у водопада опустилось еще 6 симуранов, 2 рыжих, серый, пегий, белый и вороной. Все под седлами, но без всадников. К спине одного из них был приторочен плотный тючок, оказавшийся свернутой сетью. Вся шестерка благородных летунов первым долгом окружила волкодава. Их звериные рассудки осязали в нем далекого родственника, глаза же и носы сообщали совершенно иное. Значит, требовалось подойти, подробно обнюхать, лизнуть, как следует рассмотреть. Пегий вожак недовольно заворчал на Аранта, когда тот принялся отвязывать тючок. Вдвоем с Веллином Эврих расправил сеть, потом Веллин строго посвистал симураном, а волкодав перенес Имнахара и устроил его посередине. «Садись рядом», — сказал он Асгвайру. Тот опасливо и как-то по-детски жалобно смотрел на него, и Вен снова отчетливо понял, о чем думал юнец. Он, конечно, боялся путешествия по воздуху, но это было не главное. Ему не хотелось возвращаться домой. Юный сын Бортника предпочел бы идти в страну Нарлаков вместе с Веном, которого он до сегодняшнего дня знал как Зимагора. У Асгвайра болела сломанная рука, но очень скоро она заживет. Он сможет служить, носить котомки, чистить оружие, огонь разводить и учиться кроха за крохой, подбирая драгоценную воинскую науку. «Садись», — повторил волкодав. «Как же я теперь домой-то?» — беспомощно спросил Асгвайр, и губы у него предательски задрожали. «Как покажусь, ведь засмеют, скажут, по носу получил». «Ты спас жизнь мужчине и не пожалел себя, заступаясь за женщину», — покачал головой волкодав. «Я горжусь, что узнал тебя, и твой отец будет гордиться тобой». Некоторое время Асгвайр смотрел на него в безмолвной растерянности. Как так может быть, чтобы жестоко проигранный бой принес не только насмешки? Он еще осознает услышанное, но позже. А пока он только уныло кивнул, в самом деле, не спорить же, и, не выдержав умоляюще, чуть не со слезами проговорил: «Я хотел учиться у тебя, волкодав». Вен хмыкнул в ответ. «А ты устрой, чтобы Имнахар у вас задержался. Пускай он тебя и поучит. Скажешь, я попросил». Утешение было слабое, но Асгвайр пообещал все выполнить в точности и с обреченным покорством уселся на разосланную сеть. Велин забрался на своего симурана, отдал мысленную команду, шестеро могучих зверей одновременно подались назад, приседая на задние лапы, а потом взяли с места короткий стремительный разбег, сколько позволили прочные веревки, привязанные к седельным ремням, и разом оторвались от земли, взвившись в едином прыжке. Согласный удар 12 широких крыльев завертел обрывки травы, вихрем понес песок, комья земли и даже мелкие камешки, вывернутые когтистыми задними лапами. «Мама!» — совсем по-мальчишески вырвалась у Асгвайра, судорожно вцепившегося в сеть. Волкодав улыбнулся, щуря глаза. Эврих заслонился локтем от пыли, а Имнахар даже не проснулся. Всадник Велин поднялся следом за осторожно улетевшей шестеркой и сделал круг над поляной. Рыжий красавец Симуран внимательно смотрел на людей желто-карими пёсьими глазами, пофыркивая на лету. Велин поднял руку, прощаясь. Волкодав с Эврихом ответили ему тем же. Больше всадник не оглядывался. Небесные летуны постепенно удалялись, и как непрозрачен был горный воздух, расстояние мало-помалу скрадывало только им присущие силуэты. Когда всадник и семеро зверей, разворачиваясь, потянулись за обрамленный снежниками голый каменный пик и растворились в лучах вечернего солнца, немногие сумели бы отличить их от обычных орлов. Волкодав напряг внутренний слух. Он помнил, как жил у поднебесного народа после освобождения из каменоломни, как трудно учился мысленной речи. Его спасители по-доброму потешались над его неуклюжестью. Да он и сам понимал, что его тогдашние потуги напоминали естественный язык самих вил примерно так же, как попискивание говорящего скворца разумную человеческую беседу. Вот Эврих, наверное, выучился бы быстрее и лучше. Он уже и теперь начал неплохо понимать, всего-то за один день. Сейчас волкодав просто чувствовал вдалеке молчаливое присутствие вил. Если он позовет их или попросит о помощи, они отзовутся, но сами попусту навязываться не будут. «Волкодав!» — почему-то шепотом окликнул его Эврих. «Эти, как их, виллы, они что, все мысли читают? Все, о чем думаешь? Как же они между собой-то?» «Не все», — покачал головой Вен, — «только то, что ты хочешь сказать». На самом деле мысленный разговор требовал еще большей строгости к себе, чем обычная речь. Недобрую мысль куда легче метнуть в собеседника, чем недоброе слово. Та же разница, что между деревянным и боевым мечом в руках неумехи. Лучшего сравнения подобрать он не мог. «Вот так», — сказал себе Вен, глядя вдаль, где скрылись за озаренными скалами крылатые псы. «Легко же привыкают к простому. Силен, значит, все можно. Начинают задумываться, только если споткнуться, только если с кем-то не вышло. А на самом-то деле и мысли быть не должно. И тоже не потому, что вдруг придут и накажут». Об этом много раз говорила ему мать, еще когда он был маленьким мальчиком, и никто не называл его волкодавом. Одна беда, смысл таких наставлений постигается лишь с годами, когда успеешь уже нажить и заплаты на шкуре, и седину в волосах, и сердечную боль. Эврих выглядел пришибленным и потрясенным событиями дня. Вздумай волкодав поделиться с ним своими рассуждениями, вряд ли он стал бы по своему обыкновению насмешничать и поддевать его. Однако у Венна не было никакой охоты затевать разговоры. Больше всего ему хотелось просто лечь и заснуть, свернувшись калачиком на траве, еще хранивший родной запах валявшихся симуранов. Ему потребовалось усилие, чтобы расстегнуть ремни, сложить на зим пояс и меч, раздеться догола и полезть в озеро мыться. Он мылся тщательно, действуя не только мылом, но и песком. Вода была ледяная. По телу сперва пошли пупырышки, потом оно стало терять чувствительность. «Простудишься», — встревоженно сказал с берега Эврих. «Опять кашлять начнешь?» Волкодав ничего ему не ответил. Он держался ближе к тому месту, где поток переливался через край каменной чаши, свергаясь вниз водопадом. Вот пускай и уносит скорее прочь всю смытую скверну, помогая очиститься, если не душе, так хоть телу. Ему почему-то вспомнились рассказы матери Кендарат об изваяниях богини Кан, стоявших в ее немногочисленных храмах. По словам жрицы, богиню любовь изображали в виде прекрасной и умудренной женщины с лицом, полным милосердия и понимания. Ее статуи всегда держали в ладонях и как бы протягивали молящимся большие драгоценные камни, ограненные наподобие капель сверкающей влаги. Не то звали выплакаться, словно у матери на коленях, излить свои слезы в общий сосуд. Не то обещали утолить целительной любовью духовную жажду, или, может, сулили очистительное омовение, как мать купает младенцев. Да, это горное озерко, тоже чем-то напоминавшее каплю в исполинских ладонях. Кан, богиня луны, любит тех, кто жаждет душой. Волкодав никогда ей не молился. Эврих отчаялся воззвать к разуму Венна и взялся раскладывать костерок из сушняка, который они запасливо прихватили с предгорий. Волкодав, наконец, выбрался обратно на берег, отмывшись и выскоблив свою одежду. Он еще походил нагишом, обсыхая на вечернем ветру. Ощущение было такое, как будто он напрочь содрал с себя кожу. Что ж, это и к лучшему. Вытащив из ножен боевой нож, он очертил на земле ровный круг, обведя им обе котомки и тихо потрескивавший костерок. Он ждал пришествия мстительных душ только на третью ночь, но в таком деле, как всем отлично известно, лишняя осторожность повредить не могла. Взяв мокрую одежду, он принялся поворачивать ее над костром. Слабенькое пламя не только сушило плотное полотно и тем более кожаные штаны, сколько пропитывало их запахом дыма. Круг еще оставался незамкнутым. Эврих принес воды, повесил котелок над огнем, бросив в него размокать пригоршню душистых кореньев, разрезал прошлогодний качан, купленный у Браноха, потом сходил в дальний конец поляны и вернулся с перышком дикого чеснока. «Есть будешь?» — на всякий случай спросил он волкодава. Он не зря знал Вену уже почти 3 года и заранее догадывался, каков будет ответ. И в самом деле, тот только покачал головой. Убивший нечист, он не смеет молиться в святилище и прикасаться к жене, а также причащаться человеческой пищи, и уж подавно делить ее с другими людьми. «Когда ты убил Лучезара, ты ел», — почти жалобно сказал Эврих. И когда на государыню покушались, волкодав даже не повернул головы. «Может, и ел», — было написано у него на лице. Жизнь боярина Лучезара он взял на Божьем суде, и это, по сути, не могло считаться убийством. Его руку вели солнце, молния и огонь. Сами боги судили свой суд. Не смешно ли после этого опасаться мести какой-то там ничтожной души? А когда он сворачивал шею убийце, напавшему на кнесинку елень, Он исполнял долг воина, защищал госпожу. И защитил. И Марана смерть тут же утащила своего поклонника в чертоги исподнего мира. Но так как сегодня, или 3 года назад, когда он шел убивать Кунса Винитария по прозвищу Людоед, вот это было убийство самое настоящее. Заранее обдуманное, хладнокровное и безжалостное. Вот после таких-то деяний и следует опасаться всего чего угодно. Но пускаться в объяснение волкодаву не хотелось, и он не стал ничего говорить. Эврих отрезал себе хлеба и все косился на Венна, помешивая деревянной ложкой вкусно пахнувшую похлебку. Когда капуста сварилась, он чуть не с отвращением принялся за еду. Молодой Арант не на шутку беспокоился о своем спутнике. Бывали мгновения досады и злости, когда ему хотелось живьем проглотить неотесанного варвара, не понимавшего толку в прекрасном. Бывало и так, что волкодав смертельно раздражал ученого-грамотея самой своей силой, помноженной на воинское мастерство. Мастерству этому, что греха таить, Эврих временами люто завидовал и порой даже говорил себе, что боги Небесной горы могли бы получше думать, кого награждать подобным искусством. Однако потом опять что-то случилось, и оказывалось, что волкодав не так уж несокрушим. Вот как теперь. И тогда-то на Эвриха нападал самый настоящий страх. Страх потерять его. В такие дни он был рад простить варвару все его прегрешения. За годы знакомства Арант видел волкодава, что называется, во всех видах, в том числе и беспомощным, истекающим кровью, и отлично знал, что Вен был далеко не бессмертен. Каким мелким и недостойным казалось ему тогда все то, что в обычное время злило и раздражало. «Хватит», — оборвал себя молодой Арант, — «нам еще долгий путь предстоит. Мы должны попасть на другой конец света и вернуться назад, а я, помимо прочего, написать книгу, достойную Силионской библиотеки, чтобы другие путешественники, собираясь сюда, заказывали себе ее список мелкими буквами для удобства в дороге, как я, с Алегриного описания. Так что, чем плакаться, доставай-ка, приятель, перо и чернила». Волкодав снова взялся за нож и замкнул оберегающий круг. 2 дня затем не происходило совсем ничего. Вен и Арант пробирались вперед, иногда следуя едва заметной тропе, иногда вовсе без дороги. Места кругом были настолько красивые, что Эврих временами спрашивал себя, и как вышло, что здесь почти никто не живет? Неужели все дело в том, что зимой эти узкие глубокие долины наверняка скрывались в непроходимом снегу, и пройти там, где лезли между скалами они с волкодавом, делалось уже совсем невозможно? Гораздо более похожим на правду выглядело объяснение, изложенное у Салегрина. Эврих не поленился и на одном из привалов вслух прочел его волкодаву. «Во дни так называемой последней войны, вызвавшей гибель племен и целых держав, прокатившиеся завоевания нередко возбуждали самую прискорбную рознь внутри исконных народов, затронутых водоворотом сражений. Достойные всяческого доверия путешественники, побывавшие в различных уголках света, сообщают нам предания о кровавых усобицах, следовавших за уходом чужого войска. Те, кого прежде объединял общий враг, обращались друг против друга и сражались с яростью, перед которой поистине меркли все ужасы вражеского нашествия. Так и случилось, что иные края, некогда процветающие и оживленные, превратились в сущее захолустье, а некоторые совсем обезлюдили. Примером тому, засечного кряжа он тут не упоминает, но, как по-твоему, не было тут чего-то такого?» «Не знаю», — проворчал волкодав, — «может, и было». Эвриху сначала захотелось немедленно отыскать подтверждение словам Салегрина и обнаружить где-нибудь руины селения с еще не до конца проржавевшими головками стрел, торчащими в трухлявых остатках домов. Нет лучшего начала для самостоятельного труда, нежели подтверждение либо опровержение мнений, высказанных мудрецами давних времен. Однако все вокруг дышало такой ликующей жизнью, что Эвриху постепенно совсем расхотелось искать следы минувших сражений. Тверди, не тверди себе о беспристрастности ученого, слишком мало радости выяснить, что даже и посреди хватающей за душу красоты люди убивали людей. Порой мечтательный Арант обозревал зеленые кручи, увенчанные лиловатыми гранитными пиками, щурился, вглядываясь в ледяное сияние далеких хребтов, прислушивался к звону прыгавших по скалам ручьев, и ему снова казалось, что он был дома, в своем родном мире, где человеку от человека не нужно ждать подлости и погибели. И стоит перевалить еще один гребень, как откроется мирная маленькая деревушка, ульи, пасущиеся овцы, речка и запруда на ней, пушистые псы с приветливым лаем, бегущие навстречу гостям, дерновые крыши домов, любопытные дети, пестрые гуси во главе с величавыми осанистыми вожаками. А того лучше хижина или пещерка святого мудреца, удалившегося от людской суеты. Потом Эврих вспоминал, где находится. Достаточно было одного-двух наемных отрядов, вроде того, который побывал возле утеса сломанных крыльев, чтобы разбросанные по горам деревушки начали обзаводиться зубчатыми тынами в два человеческих роста. Или чего доброго, жители совсем их покинули, перебрались под защиту больших городов. А святые отшельники ушли выше в горы, туда, где они назывались замковыми, замковыми, ограждающими, железными. Может, именно так оно все и случилось два века назад. И засечный кряж стоял необитаемым, точно брошенный дом, и как всякий брошенный дом пользовался славой скверного места, так что даже властители сопредельных держав, Сальвенской и Нарлакской, очень редко приезжали сюда на охоту. Впрочем, любоваться и рассуждать приходилось урывками, в краткие мгновения, когда удавалось отвести глаза от опасной крутизны под ногами и перевести дух. После сражения с наемниками волкодав заспешил точно на пожар, а по здешним косогорам он ходил, как не всякие люди поспели бы по ровной дороге. К середине первого же дня Эврих буквально высунул язык и несколько раз был близок к тому, чтобы попросить поблажки. Гордость заставляла стискивать зубы. Он лишь сверлил взглядом спину ненавистного Венна и сам поражался, как это вышло, что не далее, как накануне, он беспокоился за этого человека. «Сделается с ним что-нибудь, пожалуй. Держи карман шире». Время от времени он выбирал впереди синеющий гребень и угрюмо загадывал: «Если не помру и все-таки взберусь на него, упаду уже точно». Вот только ноги почему-то раз за разом исполняли все то, чего боялись глаза. Эврих взбирался на загаданный гребень и вместо того, чтобы упасть без сил, отыскивал впереди новый. Вечером, когда волкодав посмотрел на небо и облюбовал для ночлега каменистый пятачок под свесом скалы, молодой Арант пребывал в состоянии животного безразличия. Ни пищи, ни костер не стоили того, чтобы ради них шевелиться. Эврих даже не стал раздеваться или раскладывать одеяло. Он просто сел прямо на жесткий щебень, обнял свой заплечный мешок и мгновенно уснул. О боги небесной горы! А ведь он считал себя выносливым и крепким, и во имя посланника не без некоторых оснований. Сам, небось, напросился в это путешествие с волкодавом, который... Вен разбудил его некоторое время спустя, уже в сумерках. Эврих кое-как разодрал прочно слипшиеся веки и увидел, что под скалой был натянут полог и теплился костерок. Обоняние мученика коснулся запах горячей похлебки, и живот тотчас отозвался голодной судорогой. Волкодав сидел подле Эвриха на корточках, держа в руках кусок хлеба, ложку, луковицу и котелок. Он не стал насмехаться. Под утро с моря поползли серые клочковатые тучи. Они накрывали берег, упирались в отвесную стену дальних хребтов и застревали на месте, медленно вращаясь, клубясь и помалу утекая за перевалы. Зябкий день разгорелся неохотно, словно стояла не цветущая весна, а глубокая осень. Тучи, напоминавшие грязновато-серые комья только что состриженной шерсти, цеплялись мокрыми космами за гребни предгорий. Все кругом кутал тяжелый плотный туман, серебристым бисером оседавший на волосах и одежде. Время от времени принимался моросить дождь. Потемневшие скалы и молчаливые, нахохлившиеся деревья едва проглядывали в сплошном молоке. Проснувшийся Эврих высунул нос из-под одеяла, посмотрел кругом и испытал ни с чем не сравнимое облегчение. После вчерашних трудов у него жаловалось все тело, даже между ребрами почему-то болело, хотя валунов он не ворочал. Однако было очевидно, что сегодня выдастся отдых. Здравомыслящие люди в такую погоду смирно сидят там, где их застигла ненастье. Иначе недолго и заблудиться на первой же каменной осыпи, или вовсе провалиться в тартарары, поскользнувшись на снежнике. Молодой Арант счастливо улыбнулся и вновь прикрыл было глаза, досматривать сны. «Вылезай», — сказал ему волкодав. Он появился с другой стороны полога, неся котелок с прозрачной водой из ручья. Повесил котелок на перекладину и стал оживлять костер. «Заблудимся», — простонал Арант. При мысли о том, что вчерашнее истязание будет продолжено, на глаза навернулись слезы. Он забыл даже о гордости. «Но не видно же ничего». Волкодав покачал головой. «Не заблудимся. Мне показали дорогу». И пояснил. «Виллы». Мышь выглянул у него из-за пазухи, сладко зевнул и спрятался обратно в тепло. Эврих отчаянно позавидовал беззаботному зверьку, у которого всего-то и было в жизни важных дел — набить брюшко чем-нибудь вкусным, в волю поиграть, потом найти хороший уголок для сна, повстречать в лесу веселую подружку летунью. Иногда, когда бывало тяжко, Эвриху хотелось стать таким же созданием, не отягощенным особой разумностью, а стало быть, и печалями, которые несет с собой разум. Эврих заскрипел зубами и выбрался наружу в холод и сырость. Спорить с Венном было бесполезно. Весь этот день, как и предыдущий, они шли вперед. «Зато я умней», — мрачно думал Эврих, разглядывая заплечный мешок на спине волкодава. «Я ученый. Моя книга уже хранится в Селионской библиотеке, ее люди читают. Напишу и вторую, если этот меня до смерти не загонит. Тоже вообразил, только драки выучился». При этом молодой Арант вполне отчетливо сознавал, что погубил себя сам. А нечего было навязываться в путешествие, которое волкодав собирался предпринять в одиночку. Нечего теперь сетовать на обстоятельства, взывающие не к познаниям мудреца, а к выучке воина и звериной выносливости, позволяющей шагать сутки за сутками. Каковые способности и были в полной мере присущи тупому неразвитому варвару. И, скорее, неприлично ему, без сомнения, лучшему выпускнику Селиона. Еще Эврих знал, если на них вдруг кто нападет, сам он это поймет разве только когда волкодав схватит меч и примется защищаться, а его, умного, пожалуй, еще и отшвырнет себе за спину, чтобы не путался под ногами и не погиб от первого же удара. Держать ухо востро полагалось, конечно, обоим, но Эврих скоро до того отупел от усталости, что предоставил делать это одному волкодаву. Самому ему было уже ни до чего. Он знал только, что надо было идти. По возможности, не отставая от варвара. Остальное могло пропадать пропадом. О боги небесной горы! Грубый Вен просто шел себе и шел. Молча. И не жравший с позавчерашнего дня. Между тем, в довершении всех несчастий, тропу, изредка возникавшую под ногами, основательно размочил медленный дождик. Коварные камни так и норовили вывернуться из-под ноги. Эврих скользил раз за разом, валился на колени, пачкая штаны и нарядные кожаные сапоги. Потом с большой неохотой вставал, пользуясь благовидным предлогом перевести дух. Сегодня ему было даже не высмотреть вдалеке подходящего гребня, чтобы на нем свалиться и умереть. Стоило загадать приметную скалу, как она либо скрывалась за полотнищами тумана, либо наоборот, откуда-то возникала другая, похожая на нее. Поди разбери. К середине дня, когда они остановились у небольшого ручья, глухое раздражение Эвриха переросло в кровожадную ненависть. Теперь он знал совершенно точно, что Вен издевался, намеренно унижая его. Иначе зачем было бы устраивать подобную спешку? Гнались, что ли, за ними? Или они опаздывали куда? Злоба помогла подстегнуть не только тело. Одолевая несколько последних подъемов и спусков, Эврих заставлял измотанный разум трудиться, подбирая и складывая достойные слова. Правда, как только удалось сесть и вытянуть ноги, слова эти как-то сами собой поблекли и потускнели, сменившись за могильной тоской. «Совсем скоро придется ведь снова вставать». В Волкодав зачерпнул котелком воды из ручья, приволок откуда-то длинную корягу и стал потрошить ее топориком, стесывая влажную древесину и обнажая сухую. Эврих безразлично следил за его действиями. Потом до него постепенно дошло, что раз появились дрова, значит, самые высокие безлесные перевалы остались-таки за спиной. Однако сил обрадоваться этому уже не было. Вен снял с огня закипевший котелок, вытащил хлеб, густо намазал ломоть топленым салом из глиняного горшочка, покрошил сверху пол луковицы и протянул все это Эвриху. Лицо у Аранта было серое, осунувшееся, но зеленые глаза горели непокорством и злобой. Если бы Вен не занялся привалом, ученый просто свалился бы и уснул прямо под моросящим дождем. Чувствовалось, что он придушить был готов своего спутника и еще пуще себя самого за то, что раскис. Он взял хлеб и стал его есть, запивая горячей водой прямо из котелка. Сперва с отвращением, потом с видимым удовольствием. Злоба в глазах постепенно таяла. «Куда гонишь?» — хрипло спросил он наконец, облизывая губы и подбирая с ладони последнюю крошку. Волкодав пожал плечами. «Если сегодня дойдем до реки, завтра уже Нарлак. Люди, деревня». Эврих мрачно спросил. «Тебя там что, невеста ждет? Несешься, как нетерпеливый жених». Вен провел ладонью по волосам и жесткой щетинистой бороде, потом стряхнул с руки воду. Объяснять не хотелось, и он промолчал. У реки было красивое имя — Ренна. Она текла с северо-востока, вбирая сотни горных ручьев, питаемых вечными ледниками. В своих верховьях она резво прыгала со скалы на скалу, но на равнине, как и у многих горных рек, жизнь у нее не задалась. Вырываясь в широкую долину, отделявшую засечный кряж от холмов северного Нарлака, Ренна быстро теряла и дикую красоту, и разбег, растекаясь десятками мелководных проток. Порой эти протоки совсем скрывались в рыжих напластованиях гальки, медленно сочась сквозь них к уже недалекому морю. Оба края долины густо заросли ракитой и тростником, в неторопливой воде омутков плавали лягушки, перебирались с берега на берег ужи. Однако посередине долины на ржавых галечных россыпях не было заметно ни единого кустика. И знающий человек понимал с первого взгляда, что обычно сонная Ренна временами бывала страшна. Несколько раз за лето случалось так, что с закатного моря налетал крутящийся смерч. Люди знали, что это пытался обрести плоть древний змей, пособник темных богов. Насосавшись морской соленой воды, он яростно мчался в горы, но неизменно распарывал брюхо об острые пики, падал вниз и вдребезги расшибался о скалы. Тогда с небес хлестало так, будто прорвалась сама твердь, а кроткая Ренна стряхивала спячку и превращалась в бешеный поток. Этот поток ворочил каменные глыбы, играючи уносил выдранные деревья и с ревом хлестал желтоватыми клубящимися волнами. В такие дни с высоких приморских скал была отчетливо заметна мутная речная струя, вдававшаяся в море не менее чем на полверсты. А потом иссякла вода, принесенная в брюхе жадного змея, и Ренна вновь успокаивалась, затихала. Снова цвела по берегам мать и мачеха, кричали лягушки, клонились над омутами ивы, выросшие на безопасной высоте вдоль обрывов. В этот вечер Ренна текла спокойно. Ее можно было перейти, даже не замочив ног, стоило лишь немного попетлять по галечным косам. Продравшись следом за волкодавом сквозь заросли ракиты, Эврих перепрыгнул узенькую протоку, и хруст гальки под сапогами показался ему победными трубами. Он выдюжил, выстоял, продержался. На том берегу отдых. Он даже сказал себе, что можно было бы идти еще и еще, где наша не пропадала. Не так уж и страшна оказалась гонка, которую неизвестно зачем устроил ему волкодав. Будет зато о чем с гордостью вспомнить. С этой мыслью Эврих закрыл глаза и свалился на мелкие камушки, потеряв сознание. Вот что получается, когда долго держишь себя в кулаке, а потом ослабишь мертвую хватку. Он почти сразу очнулся и, не открывая глаз, ощутил, что его покачивает, как в колыбели. Было ощущение движения, только ногами перебирать почему-то не приходилось. то есть его ноги попросту свисали, не касаясь земли. Эврих поднял ресницы. Прямо у его лица было человеческое плечо, обтянутое влажной кожаной курткой. На плече, перехваченном матерчатой лямкой заплечного мешка, сидел недовольно нахохлившийся мышь. Глаза зверька светились в густеющих сумерках, как два серебряных уголька. Выше виднелась знакомая русоволосая голова, потемневшая от дождя. Еще выше плыло мокрое серое небо, где-то внизу размеренно поскрипывала и чавкала галька. А Ранд пошевелился и понял, что волкодав нес его на руках. Его разобрала обида, и он решил высвободиться. «Пусти!» К его изумлению Вен улыбнулся. Улыбка получилась виноватая. Он сказал: «Ладно, завтра спихать до вечера». Эврих раздумал вырываться и оскорбленно затих. Потом оценил ширину русла, вспомнил о дождике, упорно моросившем весь день, и слегка испугался. «А ну сейчас, сверховий, как?» Он скосил глаза, оценил уровень воды в очередном омуте и убедился, что им ничто не грозило. Действительно, волкодав выбрался на другой берег безо всяких приключений, и там, поднявшись немного наверх, остановился на небольшой уютной полянке, взятой в кольцо пушистыми плакучими ивами. Посередине виднелась песчаная проплешина, как раз для костра. Здесь волкодав поставил Эвриха на ноги, тот сделал шаг и с отвращением убедился, что ноги дрожали. Вен сгрузил на земь оба мешка, вытащил из чехла топор и посоветовал: «Съешь пряник».
«Что?»
«Пряник», — повторил волкодав. «Сладкий, полегчает». И скрылся между деревьями, отправился разыскивать хворост. Мышь, ссаженный на мешок, повертел носом туда и сюда, потом развернул черные крылья и умчался следом за Венном. Эврих решил последовать совету варвара, вытащил медовый пряник, испеченный Ниелит им в дорогу, и принялся жевать его в сухомятку. Хотелось сесть, а лучше лечь и, по возможности, никогда больше не вставать. Эврих пересилил себя не в первый раз за минувшие два дня, и видят боги небесной горы не в последний. Волкодав не возвращался, и Арант решил натянуть полог. Распорки Вен держал притороченными к своему мешку, колышки и полотнище внутри. Эврих полез за ними, стал распутывать завязки, сдвинул мешок и еле сдержал злые слезы зависти и унижения. Все это время проклятый Вен тащил груз в два раза больше, чем он сам. Когда волкодав вернулся с охапкой мокрого хвороста, Эврих ждал его с полным котелком воды, в которой уже плавала заправка для похлебки, кусок вяленого мяса и последние капустные листья, а под сенью деревьев красовался натянутый полог и лежали разосланные постели. Ноги, кстати, у Эвриха уже не дрожали. Волкодав развел костер, потом посмотрел на быстро темневшее небо и стал, как вчера и позавчера, замыкать маленький лагерь охранным кругом. Но если раньше он делал это просто ножом, то сегодня... Сегодня он начертил сразу три круга, один внутри другого. Первый и самый большой он провел лезвием топорика, второй — горящей головней из костра, и, наконец, третий — острием солнечного пламени, вытащенного из ножен. Эврих следил за его действиями, уплетая похлебку. Похлебка была густой, горячей и вкусной, от нее по всему телу разбегалось тепло и начинало приятно клонить в сон. Молодой Арант довольно смутно представлял себе венскую веру, и отчасти в этом виноват был сам волкодав. Заставить его что-то рассказывать не всякий раз удавалось даже Тилорну. Воспоминание о Тилорне смутно обеспокоило Эвриха, и он, насторожившись, попытался сосредоточиться на этой мысли. «Разрази меня, Вседержитель, ведь Тилорн что-то такое упоминал. Третья ночь. Ну да, третья, после которой венны вроде бы заплетают волосы и перестают опасаться отмщения насильственно исторгнутых душ». Волкодав кончил свое дело и сел возле огня. Мышь соскочил с его плеча и устроился на колени, разворачивая промокшие крылья. Вен задумчиво погладил зверька, пощекотал пальцем черное брюшко. Мышь оглянулся на него, почти по-собачьи улыбаясь клыкастой маленькой пастью, выгнулся, прижимаясь спинкой к ладони, зажмурил ярко светившиеся глаза. Волкодав улыбнулся, глядя на него сверху вниз. И тут Эврих вспомнил. Вспомнил, что рассказывал ему Тилорн про эту самую третью ночь. Третью, если считать, от пожара людоедова замка. Когда все они чуть не погибли, настигнутые мстительными душами убитых оружием Венна и сгоревших в огне, разведенном его рукой. «Волкодав», — севшим голосом выговорил ученый Арант. Тот молча поднял голову и вопросительно посмотрел на него. Эврих сглотнул и начал сбивчиво говорить. «Ты... те шестеро, они что, сегодня должны...» Вен передернул плечами. «Может, и не должны». Эврих продолжал смотреть на него, и он, криво усмехнувшись, кивнул ему на остывающий котелок, который Аран заботливо обнимал, держа на коленях. «Ты ешь, пока льдом не покрылась». Эврих вздрогнул и сунул в рот ложку. Казалось бы, уж какая тут пища, когда пошли разговоры о мертвецах, но ничего подобного. Голодный желудок требовал насыщения. «Так ты, значит...» «Потому так и спешил?» — спросил он, поочередно откусывая от хлеба и ободранной луковицы. Волкодав снова кивнул. «Если я правильно понял, — сказал он Аранту, — где-то здесь есть тропка, по которой к реке ходят из деревни. Завтра к полудню...» Он не договорил. Договаривать не хотелось. Как бы парень ни натворил глупости, если прямо сказать ему, что вполне возможно разыскивать Нарлакскую деревню придется уже в одиночку. Он крепко верил в могущество тройного круга, очерченного именем солнца, молнии и огня. Топор был для венов священным оружием бога грозы. Про горящую ветку и вовсе не стоило ничего объяснять, а меч волкодава звался солнечный пламень. Неужели не оборонят? А вот и не оборонят. Злодея, сотворившего грех, вольный или невольный. «Ты себя на всякий случай отдельно еще огради», — сказал он Эвриху. «Мало ли». «Не буду», — окрысился Арант. «Я с тобой». «Ну и зря», — спокойно сказал волкодав. «Глупо». Эврих подумал, и ему стало стыдно. Теперь он наконец-то понимал все до конца. Вот, значит, зачем Вен так гнал его и себя. Он, Эврих, если вдруг что, должен был оказаться уже в Нарлаке, поближе к людям. К городу Кандару, откуда через море отправляются корабли. Ломая себя, он вытащил из костра головню и вычертил круг. Раскаленные угли, покрывавшие жаркий конец головни, недовольно шипели, соприкасаясь с мокрой травой. Эврих замкнул круг и только потом сообразил, что отгородил себя от разосланной постели и вдобавок едва ли теперь сумеет как следует вытянуть ноги. Не сможет даже поправить костер, подкинуть в него хвороста. Он усмехнулся и бросил головню обратно в огонь. Тилорн, покалеченный и незрячий, и тот схватился тогда за ореховое копьецо. С чего это Вен решил, будто он, Эврих, останется спокойно сидеть в своем кругу, если... «Ой, да не храбрился бы ты», — прозвучал глубоко в сознании, словно бы чужой насмешливый голос. «Еще не всеми страхами пуганный. Не хвались наперед». Эврих заставил себя досуха выскрести котелок и поставил его на земь. «Ну и что теперь?» — спросил он, изо всех сил стараясь, чтобы голос не выдал волнения. «Ничего», — сказал волкодав. Эврих сжал кулаки. «Во имя репьев, прицепившихся к подолу прекраснейшей, если доживем до утра, Вен, я сам тебе голову оторву». Волкодав сидел лицом к реке, полагая, что души сраженных насильников явятся со стороны засечного кряжа. Там он оставил валяться их неприбранные тела. Птицы и звери, должно быть, уже в волю потрудились над падалью. К тому же нечисть и зло, как известно, всего чаще приходит именно с севера. Он подумал о том, что, может, в эту ночь произойдет то, что должно было произойти, и шесть возмущенных душ выдернут из тела его собственную, чтобы увлечь ее куда? Наемники принадлежали к разным народам. У каждого имелись свои небеса и своя преисподняя. Венский исподний мир был негостеприимен, злодеев ждала лютая тьма и такой же лютый мороз. Волкодав вздохнул и подумал о том, как, наверное, опечалятся серые псы, ждущие его на зеленых полянах острова жизни. То есть многие из них, должно быть, уже возвратились в этот мир, потому что он за них отомстил, но мать и отец, почему-то ему упорно казалось, они оставались еще там, наблюдая деяния сына, и смотрели на него сквозь семь прозрачных небес и чаяли встречи. И в это время раздался голос, прозвучавший совсем не с той стороны, откуда он ждал. «Я смотрю, ты уже и не рад мне, малыш». Волкодав мгновенно обернулся, но рука, непроизвольно дернувшаяся к мечу, остановилась на полпути. За чертой внешнего круга стояла невысокая седовласая женщина, облаченная в серые шерстяные шаровары и синюю стеганую безрукавку. Она стояла, подбоченившись, и с насмешливой укоризной посматривала на волкодава, склонив голову к худенькому плечу. Эврих, начавший понемногу клевать носом возле костра, испуганно вскинул голову. Его спутник вскочил и стремительно шагнул прочь, туда, где на границе света и тьмы колебались и плавали плотные клочья тумана. «Государыня», — хрипло проговорил волкодав, — «мать Кендарат». Судя по всему, он собирался по собственной воле миновать все три круга и беззащитным выйти наружу, где его... Голоса волкодавовой собеседницы Эврих не слышал, только заметил, что один из обрывков тумана оставался на месте и вроде бы приобретал некое сходство с человеческой фигурой. У молодого Аранта зашевелились волосы. Он понял, кто-то заманивает Вена в ловушку. «Стой!» — завопил он, вскакивая на ноги и без размышлений вылетая за ограждающую черту, которой сам только что себя окружил. «Стой, варвар!» Он догнал волкодава и схватил его за руку, отлично понимая, что удержать не сумеет. Он успел даже подумать, а что будет с ним самим, когда его спутник перешагнет все три черты и хрупкая граница окажется нарушена. Он, Эврих, убитых волкодавом насильников даже и пальцем не трогал. Так неужели его? Его тоже? Как бы то ни было, бросать Венна одного он не собирался. «Не выходи из круга, малыш», — сказала Кан Кендарат. «Незачем». И она подняла руку, обращая к нему развернутую ладонь. Удивительной силы было исполнено это движение. Эврих по-прежнему не слышал голоса и толком не понимал, с кем разговаривал волкодав. Он осязал только присутствие. Сперва оно ошеломило и испугало его своей мощью, потом он понял, что присутствие было благим, но все равно пугающим. Волкодав остановился. Выдернул у Эвриха руку и опустился перед женщиной на колени. «Я не от тебя загораживался, мать Кендарат», — проговорил он глухо. «Я только не думал, что ты уже завершила свой земной путь». Он успел понять, его седовласая наставница была здесь не воплоти. «А я и не завершила», — усмехнулась она. «Но если все мои ученики начнут поступать как ты, я вправду стану молиться об окончании странствий». Волкодав промолчал. «Ты опять ждешь, чтобы за тобой пришли души тех, кого ты убил», — продолжала жрица богини Кан. «Видишь, ты даже меня принял за мстительный дух. Не бойся, они не придут». Волкодав поднял голову, и она пояснила. «Им было позволено обрести то посмертие, которого они заслужили. А ты...» «Они совершили зло», — сказал волкодав. «Верно», — ответила мать Кендарат. «Совершили. А ты, значит, полагаешь, будто сделал добро. Ты убил их. Ты прекратил шесть жизней. Зачем?» Волкодав упрямо повторил. «Они совершили зло». «И ты, — кивнула жрица, — поступил с ними так, как тебе было проще всего. Ты не стал возиться. Ты их просто убил». «Я сожалею об одном», — сказал волкодав. «Я не расспросил четвертого по счету, где он насмотрелся Канкиру. И какой такой наставник воинов объявился за морем в Тин-Вилене?» Эвриху показалось, будто прядь тумана, чем-то напоминавшая человеческую фигуру, еле заметно вздрогнула. Волкодав увидел, как тень пробежала по лицу матери Кендарат. Наверное, она уже прослышала о несчастье и знает, что божественное искусство попало в скверные руки. Но жрица сказала совсем другое. «Ты жалеешь не о том, что убил, а о том, что не заставил несчастного юношу говорить? Ты в самом деле мог бы истязать человека». От пронизывающего взора карих глаз Кан Кендарат деваться было некуда, и волкодав нехотя проговорил: «Мог бы. Смотря за что, госпожа». Ладонь жрицы снова вскинулась в гневном отвращающем жесте, так что молодого Аранта обдало огненным жаром. Позже он расспросит волкодава и не усомнится, что его незримая собеседница, подобно Тилорну, умела за 10 шагов мановением руки сбросить с лавки полено. «Не говори мне этого, не то я совсем от тебя откажусь», — воскликнула мать Кендарат. «Ты собираешься завтра остановиться в Нарлакской деревне? А ты не боишься, что встретишь у околицы почтенную женщину, и она спросит тебя, не видал ли ты там на тропах засечного кряжа моих молодых сыновей? Они, мол, служили в наемниках, а ныне по весне обещали вернуться». «У каждого душегуба есть мать», — тяжело проговорил волкодав. «Из-за этого его не наказывать?» «А кого ты наказал?» — удивилась бесплотная гостья. «Ты просто подтвердил, что сражаешься лучше многих, и все». «Значит, — спросил волкодав, — я должен был их отпустить?» Жрица покачала головой, медленно, укоризненно и печально. «Ты ничего так и не понял, малыш, — сказала она. Я просто к тому, что если уж ты полез в это дело, надо было идти до конца. Если ты решил вмешаться в их жизнь, эти люди должны были понять, какое злодеяние они совершили. Ты можешь придумать худшее наказание? И я не могу. Но на это тебе пришлось бы потратить часть своей собственной жизни, быть может, даже и всю. А ты не захотел. Ты предпочел их убить. Тебе так было проще». Волкодав стоял на коленях, опустив голову. «Она права. Эти 6, когда я их убивал одного за другим, вряд ли раскаивались в содеянном. Если я и заставил их о чем пожалеть, так разве о том, что оказались слабее и уступили в 6 одному, и ни о чем более. И все же что-то в нем сопротивлялось, отказываясь признать правоту маленькой жрицы. Она достигла духовных высот, о которых я не достоин даже мечтать. У нас, поймав насильника, выпускают мерзкому негодяю кишки, и я считаю, что это правильно и хорошо. А для нее паскудный мучитель женщин, которого я убил, несчастный юноша, вызывающий жалость. По мне, такому человеку жить незачем, не заслужил. А она готова остатком жизни пожертвовать, чтобы обратить ублюдка на благой путь. Мышь крутился в воздухе над головой друга и тревожно кричал. «Так ты, значит, взялся решать, кто достоин жить, а кто недостоин?» — спросила мать Кендарат. «Я не знаю», — глядя в землю, проговорил волкодав. «Я знаю только, что они совершили зло. Теперь больше не совершат». «Но и добра тоже», — прозвучало в ответ. «Среди них были способны одуматься». «А ее ты видела?» — подняв глаза, упрямо спросил волкодав. «Ту девочку». Но там, где только что стояла седая смуглая женщина, было пусто. Только чуть заметно подрагивали под ударами мелких дождевых капель стебельки мокрой травы. «Не строй у дороги себе избы. Любовь из дома уйдет. И сам не минуешь горькой судьбы, шагая за поворот. Идешь ли ты сам, силком ли ведут, дороги разницы нет. И 1000 ног сейчас же затрут в пыли оставшийся след. Дорога тебя научит беречь пожатие дружеских рук, на каждую из подаренных встреч придется 1000 разлук. Научит ценить лесного костра убогий ночной приют, она не бывает к людям добра, как в песнях про то поют. Белесая пыль покрыла висок, метель за спиной кружит, а горизонт все так же далек, далек и недостижим. И сердце порой сжимает тоска под тихий голос певца. Вот так и поймешь, что жизнь коротка, но нет дороги конца. Следы прошедших по ней вчера она окутала тьмой, она лишь тогда бывает добра, когда ведет нас домой».